В студии Павел Анисимов и удаленно с нами автор и ведущий программы «Железная логика» Сергей Михеев, телеграм-канал «Железная логика». Сергей Александрович, приветствую вас.
Да, приветствую вас, Павел, да, приветствую всех радиослушателей. Да, действительно, телеграм-канал «Железная логика», Сергей Михеев ВКонтакте, Яндекс.Дзене, Рутюбе. Ну и благотворительный фонд Сергея Михеева, как бы, да, всегда, так сказать, вам признателен за ту помощь, которую вы оказываете. В частности, на эти праздники как раз мы ездили в разные места, где формируются наши части, в том числе из мобилизованных, отвозили им помощь. Я думаю, что на фоне наступающей зимы, как бы, она в любом случае им пригодится, так что ваша помощь, она зря не пропадет. Ну, начинаем нашу передачу.
Да, начинаем. 7 ноября, Красный день календаря. Сегодня в столице два мероприятия. Это торжественный марш на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 1941 года. И коммунисты проведут митинг, посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Одна из партий предложила даже ввести праздничные дни в стране с 4 ноября по 7 ноября. Прочитал пост в телеграм-канале доктора Мясникова. Он пишет, что в советское время праздником 7 ноября никогда не считал, но говорит, что вот все познается в сравнении. Дай нам Бог сегодня хоть как-то повторить достижения этой страны. Для вас 7 ноября что?
Ну, тут я тоже слышал про всякие такие, значит, разговоры насчет того, что вот 7 ноября и все такое прочее. Но я вам так скажу, что касается парада, который проводился 7 ноября и который мы с некоторых пор стали отмечать, я считаю, что это вполне нормальная традиция, правильная, вот, потому что действительно тогда Родина находилась в смертельной опасности, да, немец стоял под Москвой, и это не то, что сейчас, вот у многих тоже какая-то истерика из-за того, что мы, значит, достигли успеха, но не такого, как бы, да, разгромного и блестящего, как хотелось бы, да. А тогда речь шла о жизни и смерти, буквально, да, потому что фактически войска очень сильного врага, тоже фактически, так сказать, объединенных армий Европы, как минимум, да, стояли в нескольких километрах от сердца нашей Родины, Кремля, вот, и речь шла действительно о жизни и смерти, не как сейчас многие, вот, знаете, все время там истерят там в разных телеграм-каналах, так сказать, ну, или мы берем, так сказать, условно говоря, как бы там, какой-нибудь поселок дальше называется, или город там, или России не будет там, да, ну, вот это все, или вот чрезмерная экзальтация, в принципе, мне понятно, это экзальтация, особенно если люди находятся в гуще событий, вот, ну, или от глупости, а вот, ну, а в худшем случае от того, что кто-то кого-то подвинул к провокации, да, будет Россия, Россия будет в любом случае, да, если мы сами, как бы, да, ее, от нее камень на камень не оставим, никакие там внешние враги, даже если там весь мир во главе США против нас ополчится, они не смогут, да, победить Россию, если мы сами ее изнутри, как бы, не победим, не пропьем, не разворуем, так сказать, не продадим и так далее, так далее, так далее. И в том числе не проголосим вот в таких вот разных всяких, в разных, так сказать, истерических подходах. Вот. Так вот, поэтому действительно та дата была знаменательной, и действительно и парад был таким, он наполнен таким трагическим и героизмом. Вот, и я думаю, что отмечать это правильно. Это пункт первый, а пункт второй, что касается, так сказать, конкретно вот того, что называлось в советской школе Великой Октябрьской социалистической революцией, на мой взгляд, она как была весьма неоднозначным событием, это на мой взгляд, так она весьма неоднозначным событием и осталась. Но, во-первых, у огромного количества людей до сих пор абсолютная каша в голове. Я как человек, половину жизни все-таки проживший в советское время и окончивший тогда школу, могу сказать, что огромное количество людей вообще не знало даже близко истории Октябрьской революции. Причем даже, я имею в виду не истории каких-то там, знаете, сейчас, как потом стало модно, репрессии и прочее-прочее, а вообще фактологию. Советский школьник выходил из школы, будучи в абсолютной уверенности, что Ленин сверг царя. Как известно, Ленин никакого царя не свергал. И вообще в этот момент находился за пределами России. Но вот эта мифология, и дальше можно, так сказать, сколько угодно там, да, выстраивать огромное количество там фактов, но вот эта мифология очень сильно затвердилась в головах там десятков миллионов людей, и они, мне кажется, многие из них даже до сих пор, в общем, примерно так себе все эти события очень схематично представляют. Вот, мол, вот так вот, как Маркс с Энгельсом написали, так вот все развивалось. Про то, что Маркс с Энгельсом вообще Россию терпеть не могли, ну, это на полях, что называется, да, и вообще И вообще, что такое, так сказать, несчастный Маркс, как бы из него сделали там титана мысли, как бы вообще, на самом деле, если почитать о том, как он жил, жизнь-то его была несчастная такая, мягко говоря, и многие вещи там тоже вызывают массу вопросов, но смысл не в этом, вот, а смысл в том, что, ну, во-первых, реальная история огромное количество людей просто не знала тогда и еще меньше знает сейчас. Да, сейчас, так сказать, наслоилось на это вот все вот эти вот разговоры про репрессии и прочее, прочее. Но вот эти репрессии в основном ассоциируются со Сталином, вот, со самой революцией не ассоциируют и так далее и тому подобное, да. И я думаю, что это событие как осталось, так сказать, как было неоднозначно, так неоднозначным осталось, поэтому отдельное его празднование, на мой взгляд, я понимаю, сейчас вызову, так сказать, там, бурю значений, отдельное его празднование неуместно. То, что проводится парад, в память о параде, значит, 41-го года, то, что проводится, так сказать, всем желающим дают возможность провести какие-то публичные акции, это правильно и нормально. Вот. Делать это государственным праздником означает, на мой взгляд, все-таки обеспечивать не преемственность истории, а ее разрыв. Почему? Объясню. Потому что сами большевики преемственность истории не признавали. Они как раз говорили о том, что мы должны разрушить до основания все то, что было Россией, а потом мы построим что-то такое, так сказать, невероятное и прочее, прочее. Кстати, вот этого им в итоге так и не удалось сделать. Потому что, на самом деле, до основания Россию они так разрушить не смогли. И в значительной степени благодаря именно этому факту, что разрушить до основания они не смогли ее, вот, удалось построить многое из того, что действительно удалось построить. Когда говорят, 4 ноября непонятный праздник, нет, друзья мои. Вот 4 ноября, просто как бы вам лень читать историю, гораздо более понятный праздник. Потому что там никто не стремился разрушить Россию и противопоставить один ее период истории другому периоду истории. А в 17 году стремились. В 17 году стремились обнулить полностью, да, всю многовековую, как бы, да, историю, так сказать, России исторической, и начать строительство какого-то абсолютно вненационального, никакого отношения к России, не имеющего общества. Что, между прочим, еще раз повторю, в конце концов не получилось. Очень интересно то, что потомки, значит, коммунистов 17-го года, большевиков, в 91-м году, даже отрекаясь от коммунизма, попытались совершить примерно то же самое. Они попытались обнулить полностью весь советский период истории, да, и сказать, что вот теперь Россия началась с 91-го года, с 12 июня и так далее. Вот уж, на мой взгляд, уж точно совершенно, совершенно несуразный праздник. Это 12 июня. 12 июня, там, Декларация независимости. Вот это вообще ни к селу, ни к городу. Вот этот праздник бы я, например, полностью бы отменил. Потому что это было, значит, точно так же попытка противопоставить один период истории другому. Другому, да. Другой вопрос, что да, действительно, за 74, там, почти 75 лет в стране советской власти удалось, в основном в послевоенный период, и отчасти в довоенный, благодаря Сталину, на мой личный взгляд, так сказать, а вовсе не Ленину, вот, и в послевоенный период действительно удалось добиться очень многого. Но сами понимаете, как бы, да, жизнь в любом случае не стояла бы на месте. И никто не может сказать, а как бы она развивалась, если бы не было революции 17-го года. Я очень сомневаюсь, что если бы не было революции 17-го года, то через 75 лет мы так же вот там, все так же, так сказать, крестьяне ходили бы в лаптях и прочее. Нет, жизнь шла бы вперед, она шла вперед и до этого. Поэтому все-таки, мне кажется, надо отделять идеологию, которая сопровождала, как бы, то, что называется Октябрьской революцией, вот, и достижение страны. Вообще, в значительной степени, тот же самый Сталин, при всем том, что действительно он был, как бы, да, видимо, его можно обвинить в разных преступлениях и прочее, прочее, вот, он как раз с Ленинской гвардией, то, что любили в Советском Союзе называть Ленинской гвардией, на самом деле вел борьбу на истребление. Как вы думаете, почему? Я думаю, так сказать, что тот, кто может из тех людей, которые советское время, как бы, обожествляют, они не хотят на эту тему думать. Вот. А мне кажется, все очень просто. Он понимал, что Ленинская гвардия похоронит вообще все, что можно только похоронить. Вот. И от страны, так сказать, под названием Россия, Советская Россия и прочее, прочее, не останется вообще ничего. Не все, так сказать, но тем не менее. Да, с одной стороны, Сталин просто боролся за власть. С другой стороны, мне кажется, он устранял людей, которые знали его в то время, когда он еще не был великим генералиссимусом и вождем. Но с третьей стороны, там был совершенно объективный момент. Он понимал, что принципиальный революционер будет всю жизнь совершать какую-нибудь революцию. А революция какая-нибудь, знаете, как помните, такая была песня, есть у революции начало, нет у революции конца. Вот это и страшно. Вот это и страшно. Мне кажется, Сталин-то понимал, что эти люди, как бы, они вот однажды начав, никогда не остановится. Поэтому я бы здесь, честно говоря, даже несмотря на все те, значит, кризисные моменты, которые мы сейчас имеем, я бы вот чем занимался. Я бы занимался все-таки созданием формулы преемственности истории, при которой все лучшее, что было там до 17-го года, и все лучшее, что было после 17-го года, объединяется в общенациональное наследие. А все проблемы и недостатки, которые были и до 17-го года, и после 17-го года, да, мы изучаем, как бы, да, и стараемся больше никогда не повторять. Вот что важно было бы сделать, да, и 7 ноября по этому поводу поговорить. А так, ну, на фоне, вот на, так сказать, на уровне там партийных мероприятий, на уровне там, вот, так сказать, отдельных, опять же, отдельных, так сказать, моментов, это можно делать. Кстати, вот как раз то, что мы отмечаем, вот этот вот парад 7 ноября 41 года, это как раз, мне кажется, и есть элемент вот такой преемственности. С одной стороны, 7 ноября, и парад был приурочен к годовщине Октябрьской революции. А с другой стороны, как бы, да, мы все прекрасно понимаем, что это был вопрос войны не на жизнь, а на смерть, который, значит, ставил, как бы, который ставил вопрос о существовании не только советской власти, но и вообще государственности на всей этой территории. Вот это и есть, значит, если хотите, формула обеспечения преемственности. Вот это, как бы, мне кажется, вполне уместно и правильно.
А что бы вы лучше взяли из дореволюционной России и послереволюционной, вот в эту формулу преемственности истории включили бы?
Ну, это постепенно, понимаете, так оно и происходит постепенно, да, но вот это вопрос слишком сложный, для того, чтобы там быстро рассказать, вот, но из дореволюционной, конечно, я взял бы народную традицию, значит, религиозную веру, вот, и ощущение империи. Вот. Именно империи, основанные, как бы, да, хребтом которой является русская цивилизация, не ущемляя при этом права никаких других народов и их культуры, которые, так сказать, входят в ее состав. Из послесоветского времени я взял бы, значит, мне кажется, достаточно удачные примеры плановой экономики, ее мобилизации тогда, когда это необходимо, и постановки задач с ее обязательным выполнением, да, по критически важным направлениям. Как раз то, что случилось после 91-го года, я очень хорошо помню, что, значит, правители 91-го года, когда все они поголовно были коммунистами, совсем недавно, и причем не просто коммунистами, а такими коммунистическими начальниками, да, вот, они все говорили о том, что мы возвращаемся в период до 17-го года. Это ложь. На самом деле мы ни в какой период до 17-го года не возвращались, да, потому что на самом деле до 17-го года встала Российская империя. А после 91-го года под лозунгами там борьбы с коммунизмом на самом деле попытались отказаться вообще и от понятия империя, и от понятия русская цивилизация, и от понятия русский как таковой, и поставили задачу, две, вернее, задачи, очень простые. Первая задача идеологического плана, это вхождение на правах младших партнеров в то, что называется западной цивилизацией. А вторая задача практическая – это распил всего того, что можно распилить, как бы, да, и распихивание этого по карманам. На этом основании, как бы, да, должно было произойти интеграция постсоветской элиты, вот, еще раз напомню, в основной своей массе коммунистической, комсомольской, как ни странно, да, интеграция постсоветской элиты в элиту мировую. Вот именно этим, собственно, они и занимались. Поэтому ни о каком там возвращении в период до 17-го года, после 91-го года, не было речи. Это был обман. Может быть, они так думали, может, им так казалось. На самом деле, это был абсолютный обман, как бы, да. Вот, и я думаю, во многих случаях обман вполне умышленный. Если так очень так вот поверхностно и схематично.
Да, ну вот у соседние наши украинские бывшие, да, партнеры сейчас, по сути, враги, занимаются сносом памятника Екатерине II в Одессе, уже обнесли забором, при том, что изначально мэр города был против сноса этого памятника, потом начал снос, и что интересно, что она же немка, она же родилась в Штеттине, ныне Шецин, Польша, но вот киевские власти отрицают не только историю дореволюционную, не только совместную историю СССР, но и то, что сносят-то, по сути, памятник немке, вот вопрос.
Как ни странно, знаете, то, что происходило в России после 91-го года, это очень похоже на то, что происходило и происходит на Украине, и более того, Украина и Россия, они какое-то время шли по одному и тому же пути, да, с единственным специфическим моментом во всех постсоветских республиках стали пытаться устанавливать и где-то установили, да, такую этническо-националистическую идеологию. Вот, в России этого не было. Но вот вы сейчас сказали, украинское это сообщество, оно не только памятники советской эпохи уничтожают, но и памятники досоветской эпохи. То есть они просто разрушают все. А вы загляните в Ельцин-центр в славном городе Екатеринбурге. Вы там увидите ровно то же самое. В этом Ельцин-центре экспозиция повествует нам, что до Бориса Николаевича Ельцина вообще жизнь была, так сказать, в России. Не жизнь, а просто какая-то помойка. Вообще всегда. Всегда было все очень плохо, все неправильно, все ужасно, все тоталитарно. И вот, наконец-то, как бы, да, вылупился где-то там, как бы, да, на Урале замечательный Боря Ельцин. И с этого началась новая жизнь. Это ровно то же самое, то есть полное отрицание предыдущей истории, стопроцентная мифология и стремление, просто маниакальное стремление разрушить коренную традиционную Россию. Вот это ровно то же самое, с небольшими поправками, что происходит на Украине. В этом смысле Украина действительно задумывалась и реализуется как проект антироссия. Но если бы Россия на самом деле оставалась бы вот в том состоянии, в котором была в 90-е, она сама по себе бы стала антироссией. Вот то, что начало строиться после 91-го года, оно само по себе являлось проектом антироссия. Другой вопрос, что этот проект антироссия здесь мы как-то начали с трудом, но преодолевать, и в том числе благодаря как бы некоторым испытаниям, включая нынешние испытания. А на Украине, в том числе благодаря как бы историческим особенностям и географическому положению, вот этот проект «Антироссия» взяли в руки, значит, западные кураторы и его развивают до, значит, до абсолютного абсурда. Кстати, все вот эти сносы памятников Екатерины и прочее, конечно, вопиют к тому, чтобы рано или поздно все-таки, так сказать, взять и Одессу. Хотя я так понимаю, что сторонников у этого дела все меньше и меньше, но тем не менее, да, не имеет значения. Я вам говорю про исторические вещи. Что не получится сейчас, может получиться потом, да, при более, как бы, понятной подготовке и так далее. То есть, потому что исторические задачи все равно стоят, они никуда не уходят тактически, с тактическими какими-то проблемами, поражениями и так далее, и так далее. Ну так вот, вот что важно понять. И наши противники-то давно это поняли, что взять нас можно только изнутри. И как раз они что так за Украину-то схватились, что они так держат? Потому что они-то как раз понимают, что Украина действительно, и украинский народ действительно часть одного и того же культурно-исторического явления. И вот как вот эффективно сделать так, чтобы этот кусок, как бы, что называется, кусок тела вот вырвать и сделать его, и заставить работать его против всего тела. Этим они, собственно говоря, сейчас и заняты. Но при этом, я говорю, надо помнить, что на самом деле такую же антироссию строили в самой России. Почему я периодически вот говорю, даже критикуя там какое-то положение дел, там где-то там бардак, там это, вот это не продумано, то, значит, не запланированное. Я, тем не менее, считаю, что как бы, ну, исторический процесс, который сейчас идет, он хоть и такой неоднозначный, но дает нам шансы как бы, да, себя переосознать и что-то такое сделать. Вот я поэтому это говорю, потому что я абсолютно убежден, что сама Россия в постсоветском варианте – это и был главный проект антироссии. И почему я говорю, что, на мой взгляд, коллективный Запад, несмотря на все то, что происходит с нами в смысле санкций, в смысле, так сказать, Украины и прочее, на самом деле проигрывает. Да потому что, на самом деле, победой Запада было бы превращение России в антироссию, Китая в антикитай, Индии в антииндию и весь мир, так сказать, превратить в антимир. Вот, да, нас заполнить в антиматерии. Это, опять же, вот с разговорами о сатанизме, на самом деле, очень смыкается. Тот, кто может вместить это, да, в свою голову, тот вместит. Кто не может, тот просто, пусть просто послушает. Недаром, посмотрите, как мы сейчас видим, как они, на самом деле, уничтожают и Европу, и Украину. Да? Некий глобальный класс, который управляет, в общем-то, миром, его целью весь мир превратить в антимир. Отсюда и вот эта теория трансгуманизма, отсюда и теория постгуманизма, и все, что с этим связано. Живое заменить на мертвое. В конечном итоге живое заменить на мертвое разными способами. Поэтому, когда мы видим, что Россия все-таки как-то борется, поэтому, когда мы видим, что тот же самый, так сказать, Китай, как бы тоже спорно, но ищет какую-то форму автономного существования и так далее, и так далее. Я говорю о том, что коллективный Запад все-таки скорее проигрывает, чем выигрывает на данном этапе. И поэтому штатам приходится прибегать к таким радикальным формам действия, как развязывание войны на Украине, как вот это вот обезжиривание экономической Европы, как ее привязывание к себе буквально колючей проволокой, потому что большой план пока, по крайней мере, еще не удался. Я надеюсь, что не удастся. А большой план, настоящая победа Запада, она включала бы в себя именно это. Создание в России антироссии, в Китае антикитая, в Индии антииндии, в Африке антиафрики и так далее, и так далее. Подчинение всего, да, пережеванному Макдональдсу, пережеванной массовой культуре под звездно-полосатым там, или каким угодно другим флагом там, мирового правительства и прочее, прочее. Вот так вот.
Но по поводу Китая, действительно, там не удалась эта история антикитая. Но, тем не менее, коммунистическая партия до сих пор руководит Китаем и ведет народ к социализму. Ну, достижение страны очевидно. То есть коммунизм не так все плохо, как рисуют некоторые.
Ну, тут коммунизма-то никакого нету. Как раз вот то, что сделал Китай, посмотрев на нас, на наши глупости, на мой взгляд, он понял, что надо найти формулу преемственности там 3000-летней, или они считают, 5000-летней истории, и 100 лет, условно, 100 лет после образования КНР. И они многого в этом добились. Многого в этом добились, сохраняя как бы первенство коллективного руководства Компартии Китая. Они создали, на мой взгляд, формулу, более или менее эффективно работающую, объединяющую, а не противопоставляющую прошлое, да, настоящее и будущее Китая, да, на базе традиционной китайской цивилизации. Кстати, нечто подобное, да, то ли, так сказать, по своей воле, то ли нет, но тем не менее, да, начал делать тот же самый Сталин в середине войны. Да, ну, это всем известные вот эти возрождения дореволюционных героев, которых раньше считали как бы угнетателями, феодалами и прочее. Вот это, на самом деле, серьезная культурно-историческая задача, которая перед нами тоже стоит.
Да, сейчас уходим на новости. Сергей Михеев, «Железная логика», не переключайтесь. 11:35 в Москве, в студии Павел Анисимов, и удаленно с нами Сергей Александрович Михеев, телеграм-канал «Железная логика», день воинской славы. Сергей Александрович, вы говорили, что выходные были в частях, которые формируются для отправки на защиту Донбасса. Какие настроения у бойцов? Какое настроение?
Не, ну, настроение, понятное дело, разное, но могу сказать, что они как бы усиленно готовятся, в том числе, как бы, да, и с точки зрения снабжения собственного, да, и с точки зрения там боевой подготовки. Вот, ну и, что называется, занимаются практическими делами, там особо там сопли разводить там или что-то там, какие-то философства некогда, вот, занимаются практическими делами, но и мы чем можем, им в этом помогаем, потому что впереди зима, вот, размещаться придется, то есть, понятно, в большинстве случаев, что называется, на природе, вот, а зимой это делать довольно сложно, поэтому много что нужно с точки зрения обеспечения, вот, иногда говорят, что там у кого-то все есть, ну ничего, все есть, так сказать, будет еще что-нибудь к тому, что все есть, и глядишь, оно и будет, так сказать, хорошо.
Об отношении к истории государства и к символам государства. Тут в Дубае проходила церемония вручения премии всевозможным там кинорежиссерам, деятелям культуры и искусства. И пришла некая девица, россиянка, которая уже несколько лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах, и пришла на церемонию вручения, она была там почетным гостем, в платье в цветах флага России. И вот там телеграм-каналы пишут, что вот шикарный триколор развивался на красной дорожке. Я посмотрел этот ролик, она в платье такой с длинным шлейфом в цветах триколора, она шла и, в общем, вытирала эту ковровую красную дорожку. То есть это смотрелось, ну, скажем, на мой взгляд, на статью 329 УК РФ «Надругательство над государственным флагом». Тем не менее, она заявила, что все еще любит свою страну, хочет, чтобы ее чувства увидели вот таким образом, разделили, в том числе участники церемонии. Вот нужны нам такие защитники Родины, такие патриоты?
Вот без понятия, Павел, честное слово, потому что первый раз, во-первых, слышу от вас, во-вторых, ролика не видел, вот, и в-третьих, кто это, не знаю, вот, ну, наверное, нам нужны разные всякие, так сказать, защитники и патриоты, вот, вопрос только в одном, чтобы их деятельность не разрушала бы, а созидала, вот и все, потому что иногда, во-первых, бывают просто откровенные провокаторы, да, во-вторых, бывают люди, ну, немножко глуповатые и не понимающие, что можно делать, что нет, что нужно, что не нужно, да, тоже изуродованные всевозможными субкультурами всяких разных видеороликов, там, социальных сетей, и иногда лепящие какую-то ахинею просто по собственной глупости. Вот. Но что ж, с ними надо вести какую-то определенную работу. Вот. Но, в принципе, я говорю, еще раз говорю, я вот, да, просто так, как я этого не видел, не знаю, от вас сейчас слышу первый раз, при этом как бы нахожусь на расстоянии, мне трудно вот конкретно оценить, о чем здесь идет речь. Вот. Но, в общем и целом, какие-то люди, которые выражают с нами солидарность, нам вне всякого сомнения нужны, но, опять же, я так вот прям особо сильно бы на этом, на всем бы не акцентировал, потому что все будет зависеть от того, что мы сможем сделать сами здесь, внутри страны. Насколько там нас будут понимать или не понимать за пределами, важно, конечно, но мне кажется, кажется, мир уже совершенно однозначно разделился на штаты и их сторонников, вот на всех тех, кто как раз вот хотел бы из мира сделать антимир, да, вот, и на тех, кто к штатам относится с подозрением нейтрально или откровенно враждебно, и для них, в общем, мы так или иначе являемся носителями более понятных для них ценностей, правил, как любят говорить на Западе, вот, ну и вот с ними, собственно говоря, в первую очередь и надо работать. Что касается наших соотечественников, то они все, мне кажется, уже довольно долгое время находятся в состоянии такого сметенного сознания. Они сами не понимают, что им надо, что им не надо, за что они, против чего они. Благодаря вот этой вот тоже, ну, с одной стороны, всегда так было, но благодаря сейчас в наши дни, благодаря вот этой вот очень распространенной всякой интернет-субкультуре, где все время надо что-то высказывать, там, какое-то свое отношение, они очень часто подвержены бывают моде, даже вообще не думая о том, надо им, не надо. Плюс ко всему есть много всяких разных, ну, выдуманных, надутых героев, которых в другие времена вообще, может, и не заметил бы никто. Но вот сейчас, ну, я условно говорю, там, без обид, да, ну, какие-нибудь там деятели, там, не знаю, артистической среды, там, эстрады или шоу-бизнеса, которые, ну, вот в прошлые года вообще их мнение по поводу политики вообще никого бы совершенно не волновало. Вообще никого. Ну, может быть, за редким исключением, если это вот реально какие-то мировые звезды. Но даже мировые звезды, они особо себе так вот в прошлой эпохе там не позволяли становиться политиками, да, ну, что-то такое могли сказать, но в общем и целом так мы почти про это ничего и не знаем или знаем очень мало. Вот. А сейчас каждый там прыщ на ровном месте, да, который там, условно говоря, там где-то в интернете там набрал какое-то количество подписчиков, вот, просто этим спекулирует и считает необходимым что-то такое говорить, при этом не имея даже, вот мы сейчас вот говорили первые полчаса про историю, не имея даже более-менее внятного представления вообще о том о той исторической подоплеке, которая привела там вот к тому или иному событию. То есть, ну, просто каша в голове. Это называется массовая культура. Это называется вот в том числе то, что американцы там как бы вот вполне системно, ну, или, опять же, когда мне говорят, вот Америка, она сама жертва мирового правительства. Ну, хрен с ним, ладно, пусть будет жертва. Вот что вот эта вот мировая закулиса, как ее любят называть, да, навязывает в качестве такого масс-культурной каши, которая должна в голове присутствовать. То есть, историю мы знаем там по фильмам, в основном голливудским, да, значит, как надо себя вести в приличном обществе, не понимаем, делаем выводы тоже на основе всяких разных интернет-роликов, глупостей и принципа, что надо, главное, выскочить раньше всех из штанов, и будет вот как бы хорошо. То есть, с одной стороны, как бы этих людей, как бы и хочется иногда им, значит, подзатыльник отвесить, но, с другой стороны, в общем, даже иногда бывает и жалко, если это, конечно, не откровенные провокаторы, как бы не откровенные враги, поэтому вот вы говорите, что выглядело так, сяк. Я не знаю, что в голове могло быть у этой вот неизвестной мне девушки-женщины. Кто знает, может, ей казалось, что так вот здорово. Я этого не исключаю. А может, и правда она глумилась, трудно сказать.
Не, ну, вряд ли глумилась, скорее всего, от чистого сердца, не знаю, от большого ума или нет, но это действительно выглядело так, как вот триколором, по сути, она шла и протирала ковровую дорожку, где вот эти всякие лауреаты ходили. По поводу наших соотечественников, действительно, они разные есть, в том числе и, например, беглые депутаты разного уровня собрались в Польше, и там они планируют создать российский парламент переходного периода. То есть они там уже парламент, потом правительство будут создавать российское в Польше. Ну, я так думаю, что решили вернуть еще и Польшу в родную гавань таким образом. Шутка, конечно.
Ну да, Польшу в родную гавань тоже можно было бы вернуть, тем более, что такое Польша, тоже большой вопрос. Вот вы, когда мы в первую полчасовку говорили как раз про памятника в Одессе, вы упомянули, что она была уроженкой, значит, Штетина, который ныне является польским Щецином, да, вот, а польским-то он стал тоже благодаря, значит, зверскому, опять же, советскому режиму в значительной степени, вот, ну и прочее. Значит, по поводу депутатов, кстати, вот мне тоже интересно, тут сейчас вот немножко опять надо
поперчить. Бывшие депутаты, Сергей Александрович, уточню.
Бывшие, да, Павел, я все понял, да, бывшие, я знаю, так сказать, о ком идет речь примерно, бывшие депутаты. Но вот насчет бывших депутатов, слушайте, ну вот я вам могу сказать, как, я не, вообще мало чего знаю, если честно, да, но что-то все-таки знаю. Вот у нас стать депутатом без получения одобрения в администрации президента вообще невозможно было никогда. Это я к тому, что вот все эти люди когда-то, видимо, были вполне себе на хорошем счету у действующей власти, в том числе и у нынешней действующей власти, в том числе и нынешняя действующая власть с ними заигрывала, да, кого-то считая вполне системным, кого-то считая, так сказать, значит, человеком, на которого можно опереться, или человеком, который там тоже играет роли и так далее, и так далее. Но вот а теперь получите вам попытки создания парламента в изгнание. Все вот эти вот интриги, там, бесконечные какие-то вот, бесконечное тоже взаимное вранье, игры в какие-то схемы, значит, постоянное причисление людей к каким-то группам там всевозможным, да, эти вот с этой башни, эти вот с этой. Вот это, между прочим, в том числе и ведет к неэффективности принятия решений. Наверное, в разное время это было всегда, да. И здесь тоже была, видимо, как бы в ряде случаев там с некоторыми конкретными людьми была просто попытка купить, да, кого-то. Вот. Но, в общем и целом, это оказалось неэффективным. Как и неэффективной оказалась и вся политика в отношении Украины долгое время, базируясь на простой вещи. Вот, значит, кого мы купим, тот и будет и с нами. Это все не работает. Вот. С нами будут только те, кто с нами как бы в связи с некими, так сказать, имеющимися убеждениями. Другие могут быть инструментом для выполнения конкретных задач. Но, в общем и целом, да, рано или поздно в какой-то критической ситуации обязательно все это вылезает, проявляется и прочее. Что касается их там попыток создания там параллельных органов власти, это не ново. Вот. На самом деле такая технология тоже хорошо известна. Вот. В свое время, между прочим, опять же, тут раз вспомнили Польшу, в свое время такая штука, она как раз вот в том числе с Польшей, не только с Польшей, но много разных случаев, в том числе с Польшей практиковалась, как известно.
Да, Сергей Александрович, на секунду, прервемся.
Вести FM.
Да, пожалуйста, продолжайте.
Да, не заметил я 45 минут, прошу прощения. Это самое. Британцы имели свое там, это тоже правительство в изгнании, свои поляки, как бы, да, соответственно, советские сидели здесь в Советской России, в Советском Союзе, соответственно, было войско польское, как вы помните, была армия Краева, вот такие разные подразделения там. Потом пришлось тоже с людьми, которых англичане готовили, да, пришлось их там или перевоспитать, или выгнать, что называется, да, в лучшем случае. Вот, и установить там Польскую Народную Республику, каковой она и была несколько десятков лет после войны, вплоть до событий там 80-х, 90-х. Вот, ну, 80-х, да. Ну, так вот, то есть это не ново, плюс, вот, например, скажем, что-то подобное в отношении Белоруссии во главе с Тихановской. Они лепят последние годы после неудачной попытки переворота в Минске. А это, как можно как угодно оценивать Лукашенко, но это была попытка переворота, совершенно очевидно. Да, с большой вероятностью они и здесь будут делать что-то в этом роде, пытаясь создавать как бы вот параллельные органы, значит, Свободной России. Кстати, если говорить о белой эмиграции, тут тоже, опять же, в первый час, тоже в белой эмиграции пыталась какие-то там такие псевдоорганы власти создавать после 17-го года, но все это провалилось, да, все это проваливается, по крайней мере, пока в отношении Белоруссии, вот, и все это провалится и в отношении России в значительной степени, опять же, говорю, при всех вот проблемах нынешних, при всем том, что вот осень вообще наступила, что называется, да, падают листы, вот, и такое настроение как бы не очень у многих в этот период года, вот, но тем не менее, ведь тот факт, что они вот сейчас вот где-то там в Литве или в Польше, значит, создают какие-то кукольные парламенты, это тоже говорит о поражении. Еще раз повторюсь, на самом деле все это должно было здесь осуществиться, но не осуществилось. В частности, вот эти вот сотни тысяч, а некоторые считают там до 2 миллионов людей, которые срочно после начала вот этой военной операции, а потом мобилизации покинули Россию, собственно, это те, на кого рассчитывали все эти люди. Те, на кого рассчитывали там иностранные спецслужбы, те, кто должен был стать, значит, каким-то ядром там, что называется, там прозападной, антипутинской там какой-то там революции-переворота, они взяли и сбежали. Вот я уже про это говорил не раз, но это факт. И поэтому вот в такой ситуации приходится, опять же, значит, из тебя меня ломать, да, и делать хорошую мину при плохой игре. Ну, ладно. Раз опереться на них нельзя внутри страны, раз ничего такого действительно там серьезного не получается, и раз они все свалили оттуда, вот, не захотели там, значит, жертвовать собой, что называется, да, то будем из них здесь вот выдумывать какой-то там игрушечный парламент, игрушечное правительство, еще что-нибудь такое игрушечное. Но это происходит тогда, когда основная, что называется, битва проиграна. Понятно, что у них есть надежда на то, что они еще вернутся к этому вопросу, но в общем и целом это не есть, это предсказуемо и не есть показатель успеха. Потому что успехом это было бы, если бы они установили такую власть в Москве. Вот это было бы успехом. Вот. А так как, а все эти, так сказать, какие-то кукольные мероприятия там в Литве, или там в Варшаве, там, или в каком-нибудь там еще где-нибудь там, да, там, не знаю, где-нибудь в Эстонии, Латвии, это все пока ни о чем. Пока ни о чем. И кто там такую власть будет принимать, и в случае чего, не очень понятно. Я думаю, что даже сами западники, хотя они действуют по схемам, вот еще раз повторю, мне кажется, они тоже вынуждены, скрипя зубами, это понимать. Так как на самом деле вот развалить страну можно только настроив большинство России, а оно в основном так глубинно-патриотическое, да, настроив большинство вот этой России против государства. Чем они активно и будут заниматься, вне всякого сомнения. А вот эти все доходяги, да, как бы, ну, они могут пригодиться в какой-то момент, несомненно. Но вот сейчас там спроси каких-то людей, да, даже в больших городах, вот назовем эти фамилии, я думаю, что они подавляющее большинство вообще даже и не знают, кто это, что это, кто это такие. Хотя, с другой стороны, в свое время, вот тут с 17-го года революцию вспоминали, тогда тоже никто никого не знал. Вы что думаете, как бы, кто-то вот, это опять же, это потом советским школьникам это внушили, кто-то знал Ульянова Ленина, никто его не знал. Ну, знали какие-то очень-очень узкие, так сказать, люди. Другой вопрос, что они смогли в нужный момент подхватить эту власть, которая действительно внутренне, значит, развалилась. И в результате внутреннего же предательства и неспособности, так сказать, нести вот это бремя огромной империи, да. И на этом фоне, подхватив эту власть, смогли выдвинуть очень простые, очень доходчивые лозунги в отношении там, огромных масс населения. Вот. Хотя впоследствии, в общем, значит, реализовали они их или нет, это вопрос дискуссионный. Вот, но те люди, которые сейчас заседают, условно говоря, там, в Прибалтиках, они на такие лозунги не способны, потому что абсолютно ручные. Потому что абсолютно ручные, абсолютно управляемые. Вот, и что они могут предложить, понять невозможно. Дело в том, что все, что они могут предложить, уже когда-то предложил и когда-то на этом победил Борис Ельцин. Вот, по второму разу это использовать уже будет гораздо сложнее, тем более, что ну, для того, чтобы это опять сработало, мне кажется, 30 лет мало. Надо, чтобы прошло гораздо больше времени. Но вот, кстати говоря, даже вот был когда 2017 год, вот 100 лет событиям, значит, октября, вот тоже многие говорили, вот сейчас будет, вот сейчас смотрите, ну и ничего. И ничего не случилось, потому что тоже потенциал левой идеи, он может быть теоретически потенциально больше, чем либеральный, да, в связи с событиями, но он тоже сильно преувеличен просто потому, что мы продолжаем жить вот в этой тени советского периода. А так вот, я когда, например, иногда там дискутирую с какими-то людьми такими, которые говорят, надо возродить там Советский Союз или Советский Союз должен быть возрожден. Это тоже или от какого-то ну, непонимания, или от вранья себе, или от глупости, я даже не знаю. Потому что в реальности советскую власть искренне приняла в основном русское большинство. Вот, во главе с еврейскими революционерами. Вот. Ну, просто по факту это так, да. А также может быть очень небольшая часть активных нацменьшинств. А на самом деле основное большинство нацреспублик, они вообще советскую власть никогда не принимали. Никогда и не принимали, они просто ее приняли как очередную форму правления, исходящую из Москвы. Ну, раньше царь был, теперь вот это вот. Именно по этой причине деградация советской власти, она так активно началась исподволь. Сначала в национальных республиках, да, потому что она там носила какой-то такой, знаете, жизненно-бытовой характер возврата к понятным им нормам жизни. И именно поэтому, значит, и Союз развалился по национальным границам, именно поэтому именно националистические элиты возглавили вот это антироссийское, и такое русофобское движение. И именно поэтому должен огорчить всех сторонников Советского Союза, которые в основном сидят, значит, на диванах, как бы, да, перед интернетом, вот, ну и общаются с своими знакомыми. Именно поэтому я должен огорчить, в большинстве национальных республик никто ни о каком восстановлении Советского Союза не мечтает. Должен вас расстроить, но это так. А уж тем более, как бы, вот эти элиты, которые стоят у руля, ни за что в жизни они никому эту власть не отдадут. Вот, поэтому и это тоже вот движение, оно такое, как бы, понятно, что левые лозунги всегда имеют определенную свою силу, но для того, чтобы это прошло цикл, да, даже 100 лет мало. Даже 100 лет, видимо, мало. Для этого нужны какие-то более длинные исторические циклы.
Сергей Александрович, а когда мы выйдем из тени СССР, о которой вы говорите?
Очень трудно сказать, потому что действительно вот то, что сейчас происходит с Украиной, это в общем продолжение гражданской войны в значительной степени, да? Это продолжение гражданской войны, причем начавшейся еще в начале 20 века местами. Вот. И, конечно, имеющий отношение к распаду Советского Союза, вот, я думаю, что в ближайшие десятки лет все еще это будет аукаться. В том числе, потому что, еще раз повторяю, вот эти вот границы, которые были проведены внутри Советского Союза с надеждой на то, что это будет, в общем-то, такая фикция, да, они стали государственными, вот, и они порождают огромное количество, десятки потенциальных конфликтов, не только там здесь, да, или там в Закавказье, но и в Средней Азии, и во многих других местах, да, потому что были проведены по-живому. Почему вот мы сейчас вот спорим, мы один народ с украинцами или не один? Это один русский народ или не один? Да потому что, на самом деле, тех, кого можно назвать украинцами, никогда не жили на такой территории, которая сегодня занята Украиной. И их делают политическими украинцами вот сейчас, по большому счету, да, вот сейчас это происходит, да, вот, поэтому я думаю, что, ну, довольно долго мы будем находиться в тени Союза, но в том числе, вот если заканчивая этот час, можно на той же мысли, на которой мы начали, нужно найти рабочую формулу преемственности, она частично сама по себе вырабатывается, а частично, как бы, надо помочь ей выработаться, не противопоставляющие, потому что все равно вот эти вот незатихающие красно-белые, бело-красные споры, на мой взгляд, тоже как бы не от большого ума происходят, да, иногда просто вбрасываются откровенно в общество, вот, потому что как бы, ну, кому-то выгодно постоянно вот, да, ссорить людей на основании противопоставления разных периодов нашей истории. Вот такое более гармоничное то есть сочетание, оно тоже является залогом выхода из тени. Это первое. А второе, мы сможем выйти из тени Союза тогда, когда на критически важных направлениях достигнем такого же уровня развития и самостоятельности, который объективно был у Советского Союза. И это, несомненно, было успехом, достижением Союза. У него была масса проблем, каких-то ошибок, но и были грандиозные, совершенно абсолютно неоспоримые достижения. Когда мы сможем как бы это продемонстрировать, отчасти мы это можем, отчасти нет, вот тогда и будем выходить из этой тени. И понимать, что вот новое историческое творчество, новая система управления, новая система экономики, новый исторический период.
Да, сейчас уходим на новости. Продолжим буквально через несколько минут. Сергей Михеев, «Железная логика», не переключайтесь.